Катастрофа. Мы перестали быть кроликами и стали похожими на людей. И поэтому с каждым днем мы все сильнее прирастали друг к другу. Леня говорил, что у нас с ним все наоборот, не так, как у других людей. У всех сначала медовый месяц, а затем постепенно нарастает охлаждение, а у нас наоборот. Мы становились день ото дня все ближе, и становилось все тяжелее расстаться даже на минуту. А расставаться пришлось. И чем дольше шло время, тем длиннее были расстояния, разделяющие нас, и, наконец, время разлуки превратилось в вечность. С 1 сентября последнего курса мединститута Леня устроился сразу на две работы, чтобы я и наш ребенок не зависели от моих родителей. Помощь от своих родителей Леня никогда не смог бы принять. Он был не тем человеком, который мог бы паразитировать на шее у родителей. Одну ночь он работал сторожем на стройке, другую ночь – врачом скорой помощи в реанимационной бригаде. Днем мы ходили вместе на лекции и практические занятия. Я перевелась в другую группу, чтобы быть всегда вместе с Леней. Кроме этого, мы уже вместе сидели в библиотеках, так как он заразил меня интересом ко многим проблемам медицины. Леня производил впечатление порядочного, умного человека и смог договориться с главным врачом санэпидемстанции. Нам доверили свободный доступ к лабораторному оборудованию. Там мы проводили очень интересные опыты, наблюдали на чашках Петри рост и замедление роста бактерий под действием лекарственных средств, уже применяемых в медицине, и народных, еще не исследованных. Эффект от народных средств был в десятки раз больше, чем от разрешенных к применению. Это было захватывающе интересно. Спать Лене было совсем некогда, разве что на лекциях немного подремать. Достаточно было мне их подробно записывать, чтобы потом выучить по одной тетрадке. Леня хорошо зарабатывал. Кроме того, у нас были две стипендии. Он прилично оделся. Питались мы очень хорошо, особенно я, так как выкармливала будущего малыша. Тогда, впервые, у меня возникло предчувствие беды. Оно выражалось в появлявшемся на рассвете чувстве тревоги, ничем не мотивированной. Все вокруг было благополучно. Беременность протекала исключительно хорошо, и не только не отмечалось тошноты, головокружения и других пустяков, но наоборот я стала спокойнее, уравновешеннее и, наконец, избавилась от язвы желудка, мучившей меня много лет. На рассвете я просыпалась, а Лени со мной не было. Он работал 30 ночей в месяц. Я ждала его каждое утро так, как, наверное, ждут матери своих сыновей с фронта, каждую минуту ожидая, что с ними что-то случится. Один раз я не выдержала и пошла с ним дежурить на стройку, но из этого ничего хорошего не вышло. Вид тесной, унылой, темной, грязной собачьей конуры с железной печкой, где можно было сидеть вдвоем, навел на меня сильнейшую тоску. Господи, как он может здесь находиться целую ночь? Не выспавшись, я не могла сидеть на лекциях. Мама когда-то в разговорах о моем отце говорила, что он был суеверный, верил снам, гаданиям и предчувствиям. И когда у них было все хорошо и ничто не предвещало развода, он просыпался по ночам, смотрел на нее и не мог насмотреться. Его мучила тревога. Он говорил: «Валюша, я чувствую, что-то произойдет, и мы с тобой расстанемся». Так и случилось вскоре. Эта ситуация, кажется, повторялась и со мной. Но можно было объяснить это по-другому. Сросшиеся души и чувствуют одновременно одно и то же. Ему было тяжело, он переутомлялся, его нервная система изнашивалась. Хотя он, конечно, и виду не показывал, не жаловался. Но я все-таки подсознательно чувствовала это, и отсюда возникала тревога. Надо было верить своим чувствам. Глаза могут не видеть очевидного. С 1 сентября, пока студенты младших курсов рыли картошку, мы жили в общежитии в Лениной комнате вдвоем. Абитуриенты, которые жили в ней летом во время экзаменов, оставили много мусора. окурки, консервные банки, битая посуда, стаканы и бутылки, бумага были разбросаны по всей комнате. Стекла окон и зеркала забрызганы грязью. Мне бы, как порядочной жене, надо было бы сделать уборку, но не было ведра и тряпки, надо было идти и занять у кого-нибудь. Но мне не хотелось. После скандала в Заречном и ухода из дома, после оскорблений меня и Лени моими родителями, я была подавлена, и делать что-то неприятное было не вмоготу. Я отложила на завтра, потом на послезавтра, затем на потом. У меня была такая привычка. Откладывать то, что мне не хочется, на потом. Дома я никогда не делала уборку, не стирала, не гладила, не готовила. Все делала Мария Васильевна. Я только любила работать в огороде, носить воду, пилить дрова, топить печку. А все свободное время читать книги. А потом, скрывая банку с консервами, я порезала артерию на руке. Было сильное кровотечение, наложили швы, руку перевязали. У меня появилась уважительная причина – уборку не делать. Предложить это сделать Лене я также не могла, видя, как он перегружен. Да и обидно как-то чужую грязь убирать. По правде сказать, от грязи кругом нас не тошнило, она не мешала нам жить. Достаточно того, что стол и кровати были чистыми, и плевать нам было на то, что у нас на полу валяется. Мы и стали плевать. Нам даже стало смешно жить в таком свинарнике. Чтобы было еще веселее, я предложила Лене и самим бросать все на пол. Мы каждый день в большом количестве ели арбузы, дыни, виноград, а корки бросали прямо на пол, ведь ведра-то не было. Если что нам не нравилось, например, помидоры или подпорченный фрукт, мы швыряли их в стену. Оттуда они падали на свободные кровати и на пол, а потом мы стали сочинять про это стихи. Какие мы хорошие свиньи! Все это было бы хорошо, если бы Леня не поссорился с комендантом общежития по какому-то поводу. Наверное, это была его первая ссора в жизни. Война – не его стихия. Он прожил 23 года в своем замкнутом от людей мире и лучше бы оттуда не вылезал никогда. Но пришлось решать практические вопросы. Я тоже прожила свои 22 года в прекрасном книжном мире, огражденная своими любвеобильными родителями от всех трудностей жизни. Хотя я и была по характеру боевым петухом, рожденная в год петуха, под знаком огня. И война моя стихия, но в драку я не лезла. Мне нужна была только победа. А мой компьютер за меня уже вычислил все шансы и выдал готовый ответ – конфликтовать с сильными мира сего нельзя, бесполезно. А Леня полез в конфликт, не имея никаких шансов на победу. Комендант общежития, студент вечернего отделения, был большим и уважаемым человеком. От него зависело, дать нам отдельную комнату, как семейной паре, или не дать, и когда дать, когда ребенок родится или раньше. Комендант пришел доругиваться в нашу комнату и обомлел. Его послали, хотя и не матерно, но далеко. Он привел санитарную комиссию, и, несмотря на то, что мы сразу же сделали уборку, выселил Леню из общежития за антисанитарное содержание комнаты. Меня не выселили, я была прописана в другой комнате, где был порядок. Лене показалось это жестоким и несправедливым. Через 3 месяца должен был родиться ребенок. И Лене надо было быть рядом, чтобы водиться с ним попеременно. К переутомлению, связанному с хроническим недосыпанием, присоединилось чувство неприязни не только к коменданту, но и ко всем, кто распоряжается нашей жизнью. На этом фоне он высказал декану факультета, что все они, вместо того, чтобы оказывать действенную помощь больным, в научных кружках занимаются не наукой, а пустяками, и пишут диссертации на темы, подобные рассуждениям о влиянии Луны на менструацию у женщин. Декан возмутился. Это была неслыханная дерзость, чтобы студент так разговаривал с деканом. Он вызвал психиатров для освидетельствования студента на предмет психического заболевания. Леня очень расстроился. Он знал, что они могут пришить ему ярлык шизофрении, с которым он будет ходить всю жизнь, и он никогда не докажет, что он не верблюд. Тогда все его неординарные действия и новые идеи будут рассматриваться в свете болезни, и по любому поводу его будут запихивать в психушку. В деканат к психиатрам по очереди пригласили Леню, меня и его сестру Иру. Я, подобно Лене, высказала свое возмущение. Имея отличную оценку по психиатрии и всего лишь начальные знания по этому предмету, я дерзнула спорить с двумя психиатрами, с доктором наук, профессором психиатрии и кандидатом наук. Я потребовала от них назвать признаки, симптомы, которые подтверждали бы заболевание у Лени, но таковых не было, на мой взгляд. Было неправильное поведение, по их мнению, тогда я возразила им, вспоминая, чему меня учили в школе. Я спросила, что может быть неправильного в том, что студент-отличник вместо того, чтобы прогуливать лекции и пить вино, самостоятельно занимался микробиологией в лаборатории и высказал свое мнение о современном состоянии медицинской науки. Даже если он и не прав, то разве можно видеть его болезнь в том, что он говорит то, что думает? Разумеется, они видели болезнь не в этом. По их мнению, были нарушены пропорции поведения. Надо было знать, где говорить эту правду, кому и в каком количестве выдавать ее. А студент должен заниматься исследованиями под руководством научного руководителя. Умные люди знали правду, но помалкивали. А неумные лезли на рожон. Психиатры мне ответили, что я как будто рассуждаю правильно, но у них есть многолетний опыт, и они видят признаки болезни уже тогда, когда другим это еще незаметно. Это и манера себя держать, жесты, мимика и какая-то особенная непохожесть на других людей. «Нет», — сказала я, — «вы не правы. Это индивидуальные особенности, а не предвестник болезни». Я стала им объяснять, что он художественного склада, у него не аналитический ум, он даже в химинститут не мог поступить, так как получил 2 по математике. По своему складу ума ему трудно анализировать свои поступки, и к тому же он переутомился на работе. «Не поспите вы целый месяц, и вы сорветесь, и будете говорить дерзко», — сказала я. И я привела им пример Германа из оперы «Пиковая дама». Он такой же увлекающийся человек, им овладевают идеи, и он идет на поводу у своих чувств. То, что решили психиатры в деканате, и о чем говорили, стало известно нам сразу же через пройдоху Иру. Лене поставили диагноз «параноидный синдром», но под вопросом, и в психушку пока не потащили. Им надо было выждать и понаблюдать, что с ним будет после такого удара. Про меня психиатры сказали, что и я точно такая же, его копия, и такие люди часто притягиваются друг к другу. Но декан заступился за меня, сказав, что я совсем другой человек. Тем не менее, я сильно испугалась. Мне грозил тот же диагноз, и мышь спряталась в подполье. Я звала туда и Леню. Я просила вспомнить, что написано в учебнике психиатрии, посмотреть на себя со стороны, изображая в лицах, как выглядит он. Он действительно выглядел неординарно. Говорил и жил по своим принципам, как человек не от мира сего. И диагноз шизофрении ему вполне могли пришить, если он не угомонится. Он не смог возразить мне, зная психиатрию не хуже меня. Он смеялся, соглашался и говорил, «Ты права, моя умная мышка». Это когда мы были рядом. И я держала его за руку. Но он снова заводился, стоило ему отойти от меня на 3 метра. Да какие там 3 метра? Он жил теперь на частной квартире, каждый день уходил от меня. Расстояние между нами увеличивалось, и на таком расстоянии я была бессильна. Мои доводы действовали только вблизи, а на его стороне были другие студенты и преподаватели, которые не видели ничего особенного в его поведении. К тому же главному врачу санэпидемстанции влепили выговор, а нам запретили ставить там свои опыты. Леня расстроился, что невинно пострадал еще один хороший человек. Я передумала ехать в город Волгореченск после окончания института, где молодым специалистам сразу предоставляли квартиры, и предложила Лене ехать в село, где мы будем работать в больнице только вдвоем. У нас будет своя лаборатория, и никто нам ничего не запретит. Осталось ждать всего полгода до получения диплома. Леня, хотя и не говорил об этом, но тяжело, как и я, переносил неприязнь к нему, моей матери. Он хотел доказать этой сильной женщине, что он вполне достоин меня, может своим трудом содержать семью, а главное – отстоять свое доброе имя. Поэтому ему нужно было срочно доказать, что он не шизофреник. Опыты – не параноидный бред, и он занимается полезным делом. В этом и была теперь его ошибка – не соглашаться с психиатрами. Конфликт был сначала с комендантом, потом с деканом, потом с психиатрами, было и переживание по поводу запрещения опытов. Я умоляла Леню ради нашего ребенка отступиться и не конфликтовать, да будь он трижды шизофреником, но разве нельзя прикинуться нормальным человеком, зная симптомы этой болезни, стать сереньким и незаметным, как мышка, и прожить, как премудрый пискарь, 100 лет. Но не тут-то было. Я теряла свое влияние на него, так как он жил теперь далеко от меня. Он рассказывал всем, что произошло, и, очевидно, его многие поддерживали, и студенты, и преподаватели. Он завелся, но и декан не дремал. Леня обнаружил, что его преследуют, под разным видом вызывая на работу скорую помощь в неурочное время. Он сразу же уволился, чтобы на той же машине скорой помощи не быть госпитализированным в психиатрическую больницу. Но тут мне приспичило рожать, и он, оставшись без присмотра, поехал в Москву, повторил там опыты, проведенные в Ивановской санэпидемстанции, запатентовал их, написал фельетон о конфликте в газету «Правда» и пожаловался в какую-то высокую инстанцию. Смертный приговор он подписал себе сам. Таким поведением он доказал, что его опыты – не параноидный бред, но тогда, по мнению психиатров, это будет сверхценная идея, которая также является симптомом психического заболевания. А иначе зачем запатентовывать такой пустяк? В облздравотдел из Москвы пришло предписание разобраться с данным студентом и в 3-дневный срок дать ответ. Разобрались. На 10-й день после родов мы с Леней мирно сидели на практических занятиях в одной из больниц. В дверь постучали. Он вздрогнул, побледнел и сказал: «Это за мной». Его попросили выйти. Он сказал мне: «Пойдем вместе». И взял меня за руку. На нас набросились 6 человек с веревками, вырывая его из моих рук. Мы отбивались, но силы были неравны. Это были студенты психиатрического кружка. Они делали то, что им было приказано. Отчаяние безнадежности, бессилие, ужас от содеянного ими охватили меня. Я кричала из всех сил, взывая к их совести, и не переставала кричать, когда его оторвали от меня, связали на моих глазах и унесли очень далеко от меня, туда, где замки на дверях и решетки на окнах, куда мне доступа уже не было. Я знала, что психика нормального человека не выдержит такого насилия, а ненормального тем более. Он погиб. Я бы тоже обезумела от этого тут же, от того, что чувствовал в эту минуту мой Ленечка, но мне надо было кормить ребенка. И я удержалась от безумия. Вышли девочки, успокаивали меня, уговаривали принять валерьянку. Я отказалась, чтобы не испортить молоко. Ребенку валерьянка не нужна. В общежитии я покормила Вовика и провалилась в какое-то оцепенение. Я лежала на своей койке и не могла понять, сплю я или не сплю. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, не плакала, не думала. Я как будто умерла. Но я ясно слышала, что в дверь моей комнаты кто-то настойчиво стучит. Даже, лучше сказать, отчаянно барабанит. Нужно было встать и открыть. Я знала, что я должна это сделать, так как тому, кто стучит, это нестерпимо требовалось. Но я не могла встать, потому что умерла. Потом я узнала, что Леня, обманув санитаров, выставил окно там, где не было решеток, и совершил побег. Он был в одной пижаме и тапочках. Был морозный декабрь. В город в таком виде бежать нельзя, поэтому он выбрал один из домов в Богородском и стал стучать в дверь, чтобы попросить помощи и спрятаться на время. Дверь ему не открыли. Снова поймали, снова связали, снова насильственно госпитализировали. И тут же, как полагается, для ответа по жалобе собрали консилиум из 12 психиатров и единогласно признали Леню психически больным человеком. Таков и дали ответ в Москву с подписями и печатями. Через много лет я рассказала Лене о том, что слышала его тревожный стук в дверь, но оказалось, что он не совпадал с временем побега. То ли он забыл, то ли я забыла время, то ли действительно совпадения не было. Приближался новый 1968 год. Я принесла Лене апельсины и книгу, но свидания с родственниками ему не были разрешены. С тех пор я возненавидела этот праздник, и он стал для меня днем траура, всегда напоминая о самом страшном дне моей жизни. Старший брат Лени, врач, хирург высшей категории, помог перевести Леню в психиатрическую больницу города Костромы. Его сестра Ира устроила ему побег оттуда и получила в мединституте документ с перечнем изученных предметов и оценок по ним, а также указание, что он обучался в мединституте 5,5 лет. Леня сразу же после побега поехал на юг и устроился работать врачом в городе Ейске на Азовском море. Ежемесячно я получала от него переводы на 100 рублей. Мы писали друг другу письма, написанные шифровками, цифрами, которые обозначали буквы, чтобы никто не узнал, где Леня находится. Никто из врачей, работающих в Ейске, не заметил в нем психического заболевания. Но дотошным женщинам все нужно было знать. Объяснение Лене о том, что он недоучился и уехал так далеко, чтобы помочь материально жене и ребенку, их не устраивало, так как врачом можно было устроиться и в Ивановской области рядом с женой. Однажды Леню вызвал главный врач и сказал, что он очень доволен его работой, затем извинился и сообщил, что вынужден по настойчивой просьбе своей жены дать запрос в Ивановский мединститут и просил Леню признаться, что же он там натворил. Леня рассказал всю правду и просил сразу же уволить его по собственному желанию, без положенной отработки, так как теперь он не сможет спать спокойно, его могут забрать в любой день. Следующее место работы было лучше прежнего в селе, в нескольких километрах от Славянска на Кубани, куда я и приехала после получения диплома. Леня придумал другую убедительную версию, почему он бросил институт. Его жена хотела жить только на юге и не хотела работать в Ивановской области. Это было правдоподобно, так как всем хотелось жить в теплых краях. Там до Лени работали 2 врача, но у них подрос ребенок, ему было пора в школу, и по этой причине они переехали в Славянск. Освободилось 2 места, и Леня пока работал за 2. Мы договорились, что функции главного врача он возьмет на себя, а я буду рядовым врачом. Лене предоставили только что построенный 2-этажный дом со всеми удобствами. Там были светлые просторные комнаты, винтовая лестница соединяла 2 этажа, на улице росли абрикосы и грецкие орехи, на многие километры раскинулся сад-гигант. Мы целый день искали там сторожа, чтобы приобрести немного яблок, но не нашли. Тогда набрали их целый мешок и выспали дома в угол, так как никакой мебели и посуды у нас еще не было. В быстрых притоках Кубани мы ловили рыбу сетями. На выходной день поехали купаться в Черном море, в Геленджик. Лазили по горам, чтобы понюхать, чем пахнет облако. Оказалось, оно пахло сырой землей. Сбывалась наша мечта — дом, сад. Но 1 диплом на 2. Было 1 препятствие. Я получила направление на работу в Ивановскую область и должна была там отработать 2 года, иначе меня могли лишить диплома. В райздравотделе были рады семейной паре, и заведующий написал неофициальное письмо министру здравоохранения, с которым был хорошо знаком. Заведующий просил в этом письме изменить мне направление на работу и отдал письмо мне, чтобы я сама его передала. В Москве я моталась по кабинетам несколько дней, везде мне отказывали, и, наконец, я добилась приема у министра. Но, увы, там был его заместитель, а сам министр находился в отпуске. Заместитель жирный и важный, и смотреть-то на меня не хотел. Его больше интересовал конверт в моих руках, но я сказала, что письмо адресовано не ему. Конечно, я не стала рассказывать, что мой муж сбежал из психушки, а упирала на то, что у меня грудной ребенок, и мне одной тяжело, и просила мне разрешить работать в Краснодарском крае по месту работы мужа. Вот и пусть он приезжает к вам в Ивановскую область. Чего захотели? Все хотят в Краснодарский край, а не в Ивановскую область. Прервал он мою жалобную речь. Но я не в город прошусь, а в село, куда никто не едет. Разговор закончен, — сказал он. Я вышла из министерства и вдруг ощутила страшное облегчение, как будто гора с плеч свалилась. Меня это потрясло. Как? Мне стало хорошо от того, что мне отказали. И я не поеду к Лене и буду 2 года жить без него со своим ребенком. Мир вокруг почернел. Все стало уныло грязным, а я отвратительно себе самой. Я вспомнила свое предательство по отношению к подруге, когда я не смогла помогать ей, боясь заразиться. Свое предательство мальчишек в 10 классе, когда я не смогла сознаться в том, что оторвала дверь и им влетела от директора школы. Вот и тогда моими чувствами управляла не моя совесть, а страх. Диктовал мне поступки, и я выбирала легкий и безопасный путь. Перед глазами стояла картина, как Леню связывают, увозят от меня, я остаюсь одна, со своим отчаянием, от которого лекарство только смерть и летаргическое забытье. И это не только в прошлом, но это ожидает меня и в будущем, в чем я только что убедилась. Леня плохо спал и, от стука в дверь, вздрагивал, вскакивал с постели и успокаивался, только узнав, что пришли не за ним. Он постоянно ждал их, своих врагов, а в моем сознании мелькали картины, как мы переезжаем с места на место, чемоданы, поезда, вокзалы, а на руках больной кричащий ребенок, а может, уже и 2 детей. Вокзалы и переезды я могла бы перенести, но страдания ребенка были для меня невыносимы. Вот отчего я вздохнула спокойно. Я успокаивала себя, что через 2 года я обязательно приеду к нему. Леня хорошо зарекомендует себя на работе. И там же, в Краснодарском крае, без отрыва от работы, сдаст 5 государственных экзаменов, и у него будет диплом врача. Об этом я написала ему, что мы расстаемся всего на 2 года. Через несколько дней Леня, бросив и работу, и отличный дом, явился в Заречный с сестрой, братом, дядей, чтобы забрать меня с сыном в Кострому. Туда было легче меня перевести, так как Костромская область была укомплектована врачами еще хуже, чем Ивановская. Я огорчилась. Не послушал меня тогда в институте, не слушает и сейчас. Я вспомнила о том, как я умоляла его ради нашего ребенка выйти из конфликта. Ну и пусть расхлебывает эту кашу сам. Что заслужил, то и получил, а у меня ребенок, и он мне дороже всего. Я отказалась ехать в Кострому. Там у Володи не будет такой хорошей няни, как здесь, и придется отдать его в ясли, а на это я никогда не соглашусь. Алёня не мог приехать работать в Кинешму, так как близко было Иваново, где его считали больным, нуждающимся в госпитализации, хотя этого никто не замечал ни в Ейске, ни в Славянске, доверяя ему и лечение больных, и управление больницей. Взгляды психиатров и нормальных людей кардинально отличались. Его мама, Мария Павловна, объяснила мне отъезд из Славянска тем, что Леня не может обходиться без женщины. Мне было противно это даже слушать. Как можно из-за таких пустяков ломать себе жизнь? Итак, в 1 год Леня лишился института, жены и ребенка. Я чувствовал, что поступаю плохо. но оправдывала себя тем, что Лене я все равно не смогу помочь, потому что он уже не слушал меня, а сыну я была нужнее. Оправдывалась я тем, что я не бросаю его, а расстаемся мы временно, всего на 2 года, а потом обязательно будем вместе, когда утрясется это недоразумение. Не утряслось. «Страх – царь сильный», написанное Некрасовым о царе голоде, в полной мере можно отнести и к страху. В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод – название ему. Водит он армии, в море судами правит, в артели сгоняет людей. Ходит за плугом, стоит за плечами каменотесов, ткачей. В Библии написано о 7 царях, правящих миром, вместо Бога. Если бы Бог управлял нами, разве разрушилась бы наша семья? Но не Бог управлял мной, а царь страх. По-божьему, жена должна быть всегда с мужем, прилепиться к нему, а не к своему ребенку, и оставить родителей своих. Страх заставлял Леню вскакивать по ночам от малейшего шороха и стука в дверь, скитаться по городам России и бывших республик несколько лет. Он был хорошим, знающим врачом, ему доверяли даже делать операции, чего не мог делать даже ни один выпускник мединститута без специальной подготовки. Но постоянный страх и тревога сломали его психику. Нервная система не выдержала перегрузок. Так перегорают лампочки от перенапряжения в сети. Мозг перегорел и разрушился. Он лечился в психиатрических больницах без конца. Но медицина была бессильна помочь ему. В возрасте 50 лет, 31 октября 1994 года, он добровольно ушел из жизни, потеряв всякую надежду быть здоровым и полезным человеком.